Алиса Клевер. Полночь по парижскому времени. Книга 10. Шезлонг. Все события, описанные в книге, являются вымышленными. Любое совпадение персонажей, их имен, биографии с реальными людьми является случайным и ненамеренным. And the saddest thing is all of it could have been avoided. Готье, Eyes Wide Open. Просто удивительно, как из какой-то мелочи наступает момент истины. Элизабет Страут, меня зовут Люси Бартон. Подсознание не стреляет, как ружье. Оно дает возможность свинцовому отравлению просачиваться в рассудок до тех пор, пока не накопится его достаточно, чтобы вызвать эмоциональные и нервные расстройства. Ирвинг Стоун, «Страсти ума». Пресс-конференция была назначена на 3 часа пополудни, но уже в 12 стало ясно, что это была плохая идея. Чтобы попасть в дом, Марка пришлось раздобыть почтовый фургончик и на нем заезжать в соседние улицы, дабы не попасться раньше времени на глаза журналистов. Я вообще никому не хотела попадаться. Меня до сих пор не покидало ощущение, что чьи-то глаза неотступно следят за мной. Даже теперь, после смерти Одри. Может быть, особенно теперь, после того, как ее не стало, мое чувство безопасности умерло вместе с ней. Кто знает, что еще случилось в прошлом? Кто может гарантировать мне, что ничего ужасного не случится в будущем? «Ты должна успокоиться», — произнес Андре. «Это не стоит ни одного твоего лишнего вздоха». «Я и так едва дышу. Лишних вздохов у меня нет», — рассмеялась я. Но смех был грустным, как бывает, когда вспоминаешь ошибки, совершенные в прошлом, и думаешь, что все могло быть иначе. Но нет, история в самом деле не имеет сослагательного наклонения. Охранник, посланный Марко нам в помощь, посмотрел в маленькое окошечко и обернулся. Машина начала тормозить. Мы сидели на откидных сиденьях среди коробок, писем и пакетов, и все время, что мы ехали, я представляла себе, что может содержаться во всех этих запечатанных почтовых отправлениях. Любовные письма, подарки, уведомления о выигрыше в лотерее. Я понимала, что в большей части коробок товары из онлайн-магазинов, столь популярных сегодня, но мне нравилось придумывать. Думать о чем угодно, только не о том, что я сейчас официально стану главным персонажем местных газет. Моя мама была бы в восторге от такого поворота событий и не пряталась бы между коробок Амазона. Она вошла бы с центрального входа, кивая толпе журналистов, как вдовствующая королева-мать. Но мама лежала в клинике, балансируя на грани жизни и смерти, и больше всего я хотела сейчас оказаться рядом с ней. «Выходим быстро, нас уже ждут. Все обойдется», — заверил нас охранник Марка, а затем осторожно кивнул водителю. Я до сих пор не верила, что все это взаправду, и что с той стороны старого дома, увитого виноградом, за забором из кованого металла собралась толпа. С другой стороны, не они ли показали всему миру, как Андре доводит меня до оргазма у незавешенного портьера и окна в дешевой квартире безликой многоэтажки? Сколько людей отбросили журнал с моей фотографией с гримасой брезгливости, а сколько поднесли поближе и даже нацепили очки на нос, чтобы разглядеть поближе мое худое тело, вытянутое в струну. Момент, который должен был остаться только между мною и Андре, теперь стал частной собственностью Парижа. Почему бы им не хотеть большего? Возможно, Париж теперь рассчитывает на продолжение нашего романа. Город стоит за прутьями нашего забора. Он подсматривает в замочную скважину нашей двери. Нет, это не дверь квартиры Андре. Не тот дом, где на лоджии Николь все так же поливает цветы из оранжевой лейки с длинным носиком. Мы пробирались в особняк Габриэль. Почтовый фургончик остановился, и мы быстро зашли в дом с черного хода. Габриэль встретила нас на заднем дворе, провела через сад, оглядываясь на бежевые стены ее небольшого имения в центре Парижа. Они настолько плотно оккупировали главный въезд, что мой стилист еле прорвался. «Я забыла сказать ему, чтобы зашел с запасного входа», — пожаловалась мама Марко, кивнув мне коротко и невыразительно. Я не могла понять, рада она мне или ненавидит меня. Габриэль улыбалась так, что и то, и другое было возможно. «Сколько же их понабежало!» — воскликнул Андре, взглянув через плотный тюль на главный вход в родовое гнездо семьи де Моро. «А чего ты хотел?» — хмыкнула Габриэль. «Это только начало. Многие приедут позже». «Но мы же не всех пускаем?» — спросила я. «Быть может, нам пообщаться с кем-то одним?» Марко и Габриэль переглянулись так, словно я сказала невообразимую глупость. «Но поправить меня или объяснить мне это не представляется возможным, как нельзя объяснить даже самой сообразительной мартышке устройство мобильного телефона». Может быть, во мне говорила неуверенность в себе. А может, я все себе напридумывала, и пренебрежительное отношение Габриэль и Марко который, кстати сказать, проявлял по отношению ко мне столь навязчивую, столь недвусмысленную заботу, будто был уверен в моей полной неспособности даже ходить самостоятельно. Возможно, он был прав, но я от этого злилась не меньше. Я хотела уехать, но мне не позволили это сделать. Теперь же для меня подобрали одежду и сделали макияж, который мне совсем не нравился. Он был чрезмерным и определенно старил меня. Мои волосы распустили, нанеся какой-то бальзам, отчего они заблагоухали и заблестели, как чудесные локоны Одри. Запах был знакомым, так что вполне вероятно, что это было то же самое средство, которое она использовала раньше. Этот запах выбил меня из равновесия, и я начала протестовать против затеянного, цепляясь за каждую мелочь. Я не хотела надевать кольцо. Мое настоящее обручальное кольцо с черным бриллиантом так и покоилось на дне пыльной комнаты с вещественными доказательствами. А надевать чужое украшение было странно и неприятно. К тому же это было дурной приметой. Я не хотела подвивать кончики моих темных волос. Не хотела выглядеть не хуже, чем Кейт Миддлтон. Андре молчал и хмурился, наблюдая за мной. И это тоже меня возмущало. «Почему ты можешь идти просто так, как есть, а меня надо разукрашивать и наряжать?» — спрашивала я, теребя край простого шелкового платья с неясным бирюзовым рисунком. «Потому что его, дорогая, все уже видели миллион раз», — подошла ко мне Габриэль, держа в руках тонкий веревочный поясок. «Тебя, моя милая, напротив, никто еще толком и не видел. В одежде». «Мама!» — воскликнул Марко и посмотрел на меня, словно извиняясь. А Габриэль улыбнулась мне тепло и по-дружески. «Скандальные фотографии — это не беда, если мы забросаем журналы другими, достойными и семейными. В конце концов, нет ничего предосудительного в том, что Андре Робен занимался любовью со своей невестой, верно? Мы именно это и хотим показать. Именно на этом поставить акцент. Если она будет Кейт Миддлтон, то Андре должен быть принцем Уильямом. Андре, тебе нужно побриться. У тебя слишком много волос на голове», заявил Марко с самым серьезным лицом. Я рассмеялась и немного расслабилась. Габриэль кивнула в одобрении и протянула мне веревочный свитер наподобие корабельного мини-каната поясок. «Мы хотим, чтобы теперь все смогли увидеть настоящую Дашу, и чтобы такую я знал весь Париж. Поэтому мы позволим всем этим писакам топтать наш газон и глазеть на нас. Меньше всего сейчас я чувствую себя настоящей. Никогда еще не примеряла такой образ», пробормотала я, повязывая поясок. «Это не я. Это не моя жизнь. Я не смогу». «Что ж, если ты не сможешь, газетчикам будет даже приятнее. Но ведь ты можешь хотя бы попытаться, дорогая. Почему нет?» сказала мне Габриэль, улыбаясь одновременно холодно и осуждающе. Эдакой улыбкой мачехи из сказки. Я понимала, что не только я оказалась здесь в нелепой ситуации. Она тоже и в страшном сне не видела, что ее младший сын приведет в дом какую-то русскую, и не просто так, а в качестве невесты. А потом всем им придется отмываться от ушатов грязной воды, где смешались и ложь, и правда, и яд, и приторная сласть перегретых подробностей их личной жизни. Скандал в благородном семействе, смерть одной невесты, появление другой, нагишом на обложке скандального издания. Моя мама, впавшая в кому, якобы после того, как над ней поработал мой Андре. Теплая песочного цвета шпаклевка старого дома трескалась и осыпалась под натиском сплетен. «Я попытаюсь держаться естественно», — прошептала я, утратив весь свой гонор. Я представляла себе ее чувства и не хотела входить в эту семью вот так, через пресс-конференцию, созванную, чтобы отбелить мое имя. «У тебя не может не получиться, посмотри», — сказала она, взяв меня за руку. Габриэль не отличалась ни высоким ростом, ни особенно яркой внешностью, но что-то неуловимо притягательное было в том, с каким достоинством и уверенностью она держалась, в идеальном сочетании цветов ее одежды и украшениях, в спокойствии ее голоса. Гармония и нежность картин Ренуара — вот какое она производила впечатление. Как же она нравилась мне! Как хотела бы я так же естественно нести бремя имени одного из знатнейших, старейших во Франции. Этот дом, в холле которого я стояла сейчас, столько поколений де Моро. Он встречал в своих теплых, уютных стенах. Никакой броской роскоши, никаких попыток кому-то что-то доказать. Он стоял тут, чтобы защитить своих обитателей, чтобы обнять их своими изогнутыми крыльями, западными и восточными. Маленькие дети играли когда-то на полукруглом дворике, вымощенном квадратиками неровных камней. Дети пили, пока никто из взрослых не видит, прямо из чуть облупившегося в некоторых местах фонтана, из чьей чаши через края стекала чистая вода. Прятались в многочисленных комнатах за портьерами разномастных окон. К круглых, квадратных, прямоугольных и других,